Я вас категорически приветствую, Джон Александрович.
Дмитрий Юрьевич.
На этот раз мы больше полутора минут.
Нет, забрали. Такого быть не может. Я не верю. Я вообще вот с ужасом думаю, что вот с Нового года я изменюсь, решительно изменюсь. Все будет очень четко, разбито, по блокам. Час.
Так мы ничего не узнаем.
Да и не надо.
Остия Харбор.
Да, это Остия, это порт.
Да.
Рима.
Куда Тибр выливается, да?
Да. Ну, вот тут вот уже лажа тормозюкаем. Итак, в чем лажа? Тысячи кораблей. Ну, может быть, не одновременно, да? На самом деле тысячи кораблей. Это индустриальный порт. Привозят хлеб, привозят вино, привозят масло. Кстати, Северная Африка, вот то место, откуда Зухра Абулькаримовна пошла по кровавому следу за своими дочками с ножом в волосах, вот, это главный поставщик оливкового масла для римских бань. Веспасиан обложил Северную Африку натуральной податью, несколько миллионов литров этого самого масла Северная Африка поставляла для римских бань.
Это умощивать тело.
Да, совершенно верно. Эти амфоры приходят. Амфор – это невозможно подсчитать, потому что единственная тара, которая тогда была для жидких и отчасти сыпучих грузов – это глиняная амфора.
Бочек не делали?
Нет. Для транспортировки тогда нет, конечно. Так-то бочки делали, естественно. Но для транспортировки бочки, они тогда считались неудобными. Так вот, эти амфоры были одноразовые, по сути. Их без затей, как мы говорим, разбивали, и гигантский вал вот вдоль всей дороги, там, в общем, половина Рима построена на остийских этих самых черепках. Потому что если ты перевез масло в этой амфоре, ну что, ее мыть, что ли, кипятком, там, щелочью и всем остальным, ну это бессмысленно. Поэтому это вот такие вдающиеся пирсы. Это десятки тысяч людей, которые в этой Остии работают. Здесь мы видим, ну, как всегда, в этих самых голливудских сериалах, если мы видим порт, то значит такая какая-то 4 баркаса. Вот рыбачка Соня как-то, вот один подъемный кран, который разгружает какое-то зверье.
Да, какого-то лошадя они там тащат.
Лошадей это. Привезли, да.
Это мы встречаемся с группой героев, прибывших из Испании и привезших из Испании каких-то невероятных скакунов.
Зачем тут три брата? Нет, не просто из Испании. Ну, об этом все уже люди, которые, так сказать, критикуют этот сериал, уже все оборжались, потому что это андалузские лошади, заявлено в сериале. Понятно, что Андалузия, провинция Испании, имеет свое название из-за вандалов.
В Андалузии.
Понятно, что никакой Испании как цельного организма тогда еще не было. Понятно.
Называть их испанцами как-то не смешно.
Не, ну можно называть их испанцами. Испания как-то название было. У нас Сенека, философ, стоик из Испании. У нас через одного.
Он же Британию разорял. Да?
Тут история такая. Когда я говорил о том, что сенаторы занимались ростовщичеством, Сенека тоже занимался ростовщичеством, так как он воспитал потрясающего мальчика Нерона, ну, то он был обладателем состояния, когда мы говорили про сенатские состояния, нижний порог 1 миллион сестерциев, верхнего порога не было, стандартно для добротного сенатора 200 миллионов сестерциев состояния.
Однако.
300-400 тоже не у философа-стоика Сенеки, который говорил о том, что честная бедность
– это прекрасно.
Кусок хлеба, добытый трудом, всегда слаще, чем все вообще эти плоды греха.
Пожирая.
Да, да, у Сенеки было 300 миллионов сестерцев, которые…
Стоически заработал.
Нерон, сохранилось письмо Нерона своему учителю, где Нерон говорит о том, что сенаторы очень жадные, у них там по 400-500, и никто не дает императору взаймы там и так далее. Вообще жадина страшная. Сенека сделал вид, что не понял намек ученика. Сказал, что, в общем, держись, держись, хороший мой.
Будь стоиком, да.
Свой кредит бритам он навязал.
Угу.
Навязал, потому что бритам-то особо эти деньги были не очень нужны. А Сенека мало того навязал этот кредит, он там еще и процент зарядил такой, что тогой лысину только протереть от волнения.
Промокнуть.
Просто не верить. А потом внезапно досрочно потребовал, фактически потребовал погашения. И в 60-м году полыхнуло вот то самое восстание, государствообразующее восстание для современной Великобритании, потому что памятник этой Боудиции,
Боудика.
Ну, Боудика, Боудиция, там как только это
не надо. Духи называются Боудицея.
Да, да, да. Вот ее памятник, где она там на колеснице своей, на берегу Темзы, страшенный памятник.
Я, да,
мне он очень не нравится. Но это мы отвлеклись. День. Так вот, испанцы были. Зачем? Я не могу понять. Я понимаю все про Андалузию, про то, про сё, лошадей привезли. Лошадей, слава богу, не за шею.
Да. На веревке.
Да, 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 да. Да, 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 да. Вот. Зачем тут три брата? Вот реально, я понять не могу. У них нет денег. Вообще, о режиссере будем говорить, нет? Это вот тот самый, как я понимаю, который снял «День независимости».
Эмерих.
Да.
Да. Я с ним лично знаком, кстати,
птичка. Прекрасно. Да. То есть я в одном рукопожатии.
Но... Вот фактически, да.
До кого?
Ну, это не значит, что он хорошие фильмы снимал. «Универсальный солдат» с Жаном Клодычем Ван Даммом, «Звездные врата», «День независимости», «Годзилла», «13-й этаж», «Патриот».
«Патриот» он снял?
Да.
С Мэлом Гибсоном?
Да, да.
Блин, а фильм-то неплохой.
«Послезавтра», «10 тысяч лет до нашей эры», это где мамонты строили египетские пирамиды.
Ну, это «От звездных войн»,
да.
«От звездных врат».
Да.
Там,
«Штурм Белого дома». Одно другого стоит.
Не,
шедевр на шедевре.
«Патриот» фильм неплохой.
Да, кто спорит.
«Патриот» фильм неплохой. Все остальное, то, что я воскресил в своей памяти, еду чекал. Но здесь, вот я из-за чего я вцепился в этот сериал. Все люди, которые разбирают сериалы про Рим, мы тоже же делаем, да? Мы все говорим, в принципе, одно и то же. Шапки не те, панцири не те, так не ходили, так не говорили, что за консул, ха-ха-ха. На самом деле есть Древний Рим, феноменальная цивилизация, люди, собравшиеся на холме, среди болот, изгои, смогли так устроить свой общественный договор, построить таким образом свое государство. Мы забыли поступь этих легионов. Я слышу трубы ненавистного мне Рима. Помнишь мультфильм про Архимеда?
Не отдадим родной земли. Никто из нас не трус. И тут Марцелло корабли. На приступ Сиракуз.
Вот, понимаешь, если мы просто Рим изымем из мировой, да, хоть бы, из русской цивилизации, жители Петербурга окажутся среди ровного Чухонского болота. Потому что если мы изымем Рим, исчезнет Исаакий, исчезнет Казанский собор, исчезнет Зимний дворец, ну, Эрмитаж, исчезнут все, весь классицизм, просто исчезнет.
Все сельские клубы Советского Союза, сделанные по образу и подобию Палладио.
Сталинский ампир исчезнет.
Все пропадет, да.
То есть, по большому счету, исчезнет Московский проспект.
Да.
Вот. Что останется?
Большая часть Тверской.
Да, да, да. Вот. А кроме того, если мы изымем Рим, исчезнет наша поэзия. Вот европейская поэзия, она римская. Поэзия последующей трансформации. Никакой другой поэзии, ну, греко-римская, скажем так. Вот, то есть, Александрийский столб исчезнет, ограда летнего сада, летний сад исчезнет, идея парка в городе исчезнет, фонтаны, Петергофа не будет, не будет Конституции, потому что самого слова не будет, вот. Исчезнут права, вот эти вот врожденные права. Кто внедрил в наше сознание, в сознание человечества, идею…
Ты от рождения имеешь какое-то право.
Врожденных прав. Я имею право на жизнь.
С чего ты взял?
Право на…
узнать, да.
На безопасность врожденная. Я не обязан доказывать в суде свою невиновность. Адвокаты исчезнут, прокуроры исчезнут. Идея суда, публичного, открытого суда исчезнет, потому что без Рима все суды носят инквизиционный, камеральный характер. Исчезнет вообще на самом деле, ну, почти
всё.
Почти всё. Вот. Мы будем жить на планете, вокруг которой вращаются безымянные, ну какой Юпитер, какая Венера, какой Марс, какой Меркурий.
В конце концов.
Это вообще ничего. Будут какие-то вот это вот… вот это. У нас название месяцев исчезнет. У нас там масса всего исчезнет. Так вот, это все создали козапасы, конокрады, убийцы, живопыры и, в общем-то, несимпатичные…
Свора беглых негодяев.
Совершенно верно, люди длинной воли. И это на самом деле, при всей мерзости Рима, Рим – это памятник человеческому духу, что люди, объединенные желанием и мечтой,
угу,
могут организовать свою жизнь таким образом, что эта жизнь будет комфортной, безопасной и очень привлекательной для огромного количества так называемых варваров, которые, конечно, самобытны, которые живут своей насыщенной жизнью, полной…
У них древняя культура.
Да-да-да, полной рунических переливов и всего остального, таким образом, что все эти варвары кидались на Рим, ну, конечно, пограбить, но примите нас в римляне.
Даже сделаем краткое примечание, что гражданин Спартак, поднявший невероятное восстание, почему-то к себе в Германию, в землянку, чтобы по праздникам намазываться медвежьим говном, почему-то не побежал. Он внутри Италии бегал.
Если ты гражданин Рима,
где?
То для того, чтобы помереть с голоду, тебе нужно было приложить некоторые усилия.
Невероятные усилия.
Ну, там плюс-минус, но тем не менее. Жизнь без закона, без свода, ну, без кодексов,
угу,
без практики правоприменения, без, вот, собственно говоря, то, что называется юстиция.
То есть справедливость.
Да, без системы школ, без системы образования, воспроизводства элиты, накопление заслуг, преемственности поколений. Какая преемственность поколений у варваров, если ну, сидеть, тренькать на еловом пне, на гуслях из скулы он дикой щуки смастерил себе кентали и запел тут вайне мюйне. Первое, что делают варвары, они начинают копировать Рим. Вот, и провозглашают себя императорами, римская тема, вот, формируют вокруг себя палатинат. Понимаете, русское слово «палати» – это латинское слово, обозначающее строение здания. Палацио, палатин, и наши палати, как я понимаю…
Палаты.
Палаты, да. На палатях сидел дедушка Егор. Вот, без академии наук, понимаете? А эта идея, она эллинистически римская. Ну так вот, всякий раз я хочу, вот честно, понятно, что тема Рима изгажена до такой степени, что сейчас не скоро туда полезут.
Да,
ну,
да.
Это понятно. Мы до сих пор не можем отдать Риму должное о том, что это не толпа каких-то уродов, которых возглавляет еще больший урод, и все они, так сказать, сидят, и только вот… А, ну да, что делают римляне во всех? Это гладиаторские игры, оргии обязательно.
Группенсекс.
Группенсекс, да. Мы зеркалим себя,
Естественно, да.
Рим – это цивилизация, которая построена трудом и разумом. А так как труд и разум у нас сейчас востребованы не очень,
да,
то поэтому будут постоянные оргии, постоянные какие-то лупанарии, ну, публичные дома. Жизнь нормальных римских тружеников нам не интересна. Все происходит в среде гладиаторов, заговоров, толстых гомосексуальных сенаторов, их, значит, жен, какие-то мамы кровосмесительные, брат с сестрой, тетя племянника, ну, то есть вот весь репертуар Brothers,
да,
туда,
да,
туда, да, туда. И тут мне вот до слез обидно, что мы не увидим что-то интересное,
действительно,
про живой, сопротивляющийся, выкарабкивающийся город, государство, империю.
И это вот, извини, перебью, как да, ты когда-то рассказывал, что в Древнем Египте, в общем-то, главное, как и тут в прошлый раз ты сказал, это система полива вдоль Нила. Вот накопление воды, ила, развод по полям, туда-сюда, вот это да. Пирамиды, ну, пирамиды. А вот это требует трудозатрат, интеллекта, организации и прочее, гораздо больше. Значит, никому не интересно. Пирамида. И сказки про то, что Хеопс собственную дочь сдал в публичный, да, дом, потому что на строительство пирамиды денег не хватало.
Да, кому-то он
странно,
платил,
что сам не пошел.
Нет, он пошел.
Хеопс.
А потом сказал: дочка,
подмени.
Комцу мир, буби.
Не могу.
Вот. По поводу вот этого, тут постоянно будут показывать какой-то публичный дом в 4 комнаты.
Какие-то скромные.
Какие-то простыни. У нас интереснее было вот в поселке городского типа. В общежитии было как-то поинтереснее.
Покруче, чем в публичном.
А там, между прочим, жена консула Марса будет за занавеской, которая вот так вот ситцевая занавеска вот так вот раскачивается, будет спать, значит, с возницей. Просто пришла в публичный дом и переночевала.
Отметилась.
Да, Матрона. Жена сенатора, мать будущего сенатора, вот, всем это, насквозь всем ветрам, просто потому что вот такая.
Я так хочу.
Так вот, на самом деле римляне были разные. Если вот период гражданских войн и потом, ну, в общем, 200 лет они действительно жгли довольно серьезно, а вот, допустим, во II веке римляне начнут с гордостью говорить, что он женился в 22 года, будучи девственником. И это будет реальный повод для, ну, не то что там уважения и там чего-то, но это вот
нормально.
Нормально абсолютно. Они были разные, римляне, и в разное время, и сами по себе разные. Вернемся к испанцам.
Конечно, конечно. В общем, лошадя удалось свести с корабля на берег. Лошадя привезли ни одного, по всей видимости, да?
Да. Здесь, значит, ну это как Д'Артаньян и три мушкетера, три нищих испанца, черт возьми, тысячи чертей, приехали в Рим.
Канальи.
Канальи, да, приехали в Рим завоевывать город. Угу. А здесь у нас у ворот Остии, которые, значит, ажурная решетка, голодные персонажи, хотят хлеба. Из Египта флот какой-то не пришел. Ну, в общем, тут ситуация такая. Здесь младший сын императора Домициан. В этом замечательном сериале, он выполняет функции идила. Ну, это на самом деле смешно, но представим себе, что идил – это управитель, это человек, не имеющий военной власти, но отвечающий, функция идила – это порядок в городе. И здесь Домициан разыгрывает удивительную интригу. Так как его папенька старый, а братец у него, я говорю пока
военный,
про сериал,
да,
абсолютный такой вот идеальный тупорылый манекен.
Какими и являются все военные с точки зрения
сериала. Да, ну просто манекен сериала такой, который вообще абсолютно слепой, глухой и только выправка, вот такой вот он вечно так. В сём саду Господь повсюду. Кто здесь? Что такое? Вот. А этот, значит, такая
крысюха такая. Он, значит, ведет тонкую интригу. Он сознательно саботирует подвоз хлеба из Египта. В это время из Египта привозили хлеб, но основной подвоз хлеба в это время был
из Нумидии.
Ну, из Северной Африки. Да. Для того, чтобы люди были недовольны Титом, Тит выйдет и всех зарежет, и Тит будет непопулярный, и тогда вот как-то вот так у него…
Вот там, это интрига.
Ситуация в следующем. Ответственный за подвоз хлеба – ИДИЛ.
Ты не привез.
То есть ты не привез.
Просто и без
затей. Я не буду вдаваться в то, что хлеб привозили… Ладно, вопрос по хлебу. В Риме были перебои с хлебом, в Риме был голод, но голод не такой вот, как вот… Ну, вот
как британцы в Бенгалии организовали?
Нет, конечно. Хлеб резко дорожал. Раздача хлеба населению осуществлялась по строгому римскому порядку. В этом плане, когда вы видите какие-то толпы беснующиеся голодных, которые там тянут сквозь решетку руки, хлеба, хлеба, нет. В Риме был в этом плане немецкий…
Извините.
Конечно. Никто хлеб не раздавал, как буханки там зэкам бросают там, через колючую проволоку. Вот. Были специальные жетоны. Хлеб развозился по 14 районам.
Там
специальная комиссия принимала у людей металлические вот эти жетоны на хлеб. Угу. Выдавался, значит, хлеб. Этот хлеб был бесплатный.
Зерно. Да?
Или хлеб, уже и печеный хлеб. Потому что вот тут вот люди будут хотеть зерна. Угу. Друзья мои, для того, чтобы получить хлеб, необходимо это зерно превратить в муку, муку
замесить. Хлеб испечь.
Дрожжи.
Дрова.
Печь. И ты в одного будешь буханку себе выпекать, отпихивая ногами. Значит, других желающих, или у каждого своя печурка?
Ну, я бы подумал, что там на дому жернова стоят, я размелюсь и баланду какую-то сделаю.
Вне всякого сомнения, в сенатских домах были свои мельницы, ну, может быть, не в самом, хотя у некоторых и в самих домах были, вот, или недалече от Рима комплекс имений, ну, самое знаменитое сохранившееся – это имение поместье. Антонина Пия, это один из императоров Рима, он чуть позже будет. Вот там вот он себе сделал просто вот выставочное такое вот крепкое
римское ВДНХ
хозяйство, где было все. Там у него и вино делали, а он император, и масло делали. Вот, чтобы было понятно, Марио Пьюза, когда описывает Дона Корлеоне, он описывает римского императора. Это человек, который сидит себе, он не бегает с ППШ, ну, с Томпсоном, не берет банки штурмом, не режет по ночам прохожих. Он неуловимо сидит, вокруг него некие силы, а он негромким голосом решает судьбы тысяч людей, не прибегая самостоятельно ни к какому насилию. Помидор он там выращивал, помнишь?
Ну, иногда надо кого-то в чувство привести.
Нет-нет-нет.
Это вовсе не значит, что все бегают с автоматами и стреляют.
И он негромкий голос, ты пришел ко мне, это все абсолютно тема римских императоров золотой поры. Вот Антонин Пий вот так вот сидел у себя, у него подрастают два усыновленных ими молодых человека. Это будущий Марк Аврелий и Луцевер. И вот они макают хлеб
в оливковое масло.
Оливковое масло они продают. И вино они продают.
Через контору Дженка Бандандо.
И вот это. Ты говоришь, что в Дакии по-прежнему неспокойно. Что же мы будем делать? А? Это руководство, а не демонстрация власти.
Непонятно кому и непонятно зачем.
Раздача хлеба. Хлеб выпечен. Более 200 пекарен
общественных пекарен в Риме. Эти все пекарни находятся на балансе, я очень огрубляю сейчас, или на балансе императора, или на балансе магистратов. Жители Рима получали и денежные раздачи, и хлебные раздачи, и какие угодно раздачи. Да, очень легко это объяснить тем, что зажравшиеся, значит, высшие слои, там, эксплуататорские классы бросали огрызки, ошметки плебсу. Безусловно. Но для многих это воспринимали, что мы одна семья. Есть родственники богатые, есть родственники, которым не повезло. Неужели мы не поможем брату?
Я тебе другое скажу, так сказать, с прагматичной точки зрения. Это как я по твоему совету когда-то изучал про итальянскую кухню, и уже не помню, в каком произведении было про то, что приемы пищи благородными, они ритуализировались,
конечно,
как целый спектакль,
да.
Построенная толпа народу, мимо которой несут разнообразные блюда. О, это сейчас кажется идиоты, но вы на себя посмотрите, как вы в Инстаграме фотки еды постите, чтобы все посмотрели. Ну, то же самое, все посмотрели, отнесли господину. Господин – это по-русски хозяин, многие не знают почему-то. Тот отщипнул от гуся три раза, он и так сытый, а это несите братве во двор, пусть сидят. Да. Вот они съели. Как ты думаешь, там с этого барского стола, вот те, кто присутствовал, они наелись или не наелись? При этом, ну да, падают крошки со стола. Так это, знаешь, анекдот такой, как циклоп загнал Одиссея в пещеру. Ну, все сидят в пещере, а циклоп уйти не дает. Этим скучно, циклопу скучно, циклоп достал конопли, забивает папиросу, а Одиссей снизу кричит: «Циклоп, циклоп, дай мы курнем». Говорит: «Нет». «Циклоп, ну хоть чуть-чуть-то дай». Говорит: «Нет». Продолжает забивать: «Ну хоть кропалик-то дай». Тут: «А, хер с тобой, держи». «Спасибо!» Вот, и это со стола упало, ну… Примерно так же получится. Для тебя это, может, объедки, а тут твои дети от голода не умрут. Мы никого не оправдываем. Мы это, смертей от голода.
Ну, чтобы было понятно, прибавочный продукт, который империя могла аккумулировать, она некоторым образом перераспределяла. Когда мы с вами во время, ну, не самая бедная страна на этом свете.
Да.
Когда мы с вами будем участвовать на общественных пирах, которые организовывались в Риме регулярно, когда за одним вот таким вот столом или за огромным количеством столов мы будем сидеть все вместе, глава города,
там и сейчас бомж… Так, на всякий случай, и сейчас так, вот эти вот массовые употребления пищи на праздники выносятся столы или сколачиваются, все сидят на улице и ёлки.
Да, у нас такого обыкновения нет, мы очень любим говорить о том, какие мы христолюбивые, ну и братолюбивые, это правда, но вот опыта коллективного, общегородского, коммунарного, вот мы называем себя там… община. Каждый точит строго в одно семейное жало. Вот так, чтобы когда я приехал, я догадываюсь, что там напишут в комментариях, я расскажу. Когда я приехал в Баку в 79-м году, контейнер с нашими вещами затерялся в дороге. И я оказался, я тогда с бабушкой жил, мы оказались с бабушкой в пустой хорошей квартире, в хорошем доме, но у нас нет ничего, ну, то есть контейнер. Через два дня соседи принесли нам подушки, одеяло, кровати, еды. Бабка отказывалась, это, ну, дико нам было. Нам приносили просто кастрюли, сутки, вот это все. Потому что работала некая коллективная бессознательная. Уверяю вас, если я буду в своей квартире, в хорошей квартире в городе Самара, сгибаться от голода, ни один из соседей мне ничего не принесет. Не потому, что я плохой, А потому что у нас такая общинная, коллективная, братственная цивилизация сложилась, что мы будем в одного. Ладно.
Встречный пример тебе. Давай. Как у меня знакомая дама из Таджикистана, русская, сама оттуда уехала давно, а когда началась резня, оттуда уехали родители, тоже все еще относительно рано, то есть можно было и контейнер достать, и вещи упаковать туда-сюда. Приехали в Псковскую губернию без контейнера. Ну, местные поинтересовались, в деревню, местные поинтересовавшись, как там, от чего вообще убежали. И даже чем-то немножко помогали, хотя домик они купили. А потом приехал контейнер, из которого сперва вынули пианино. У-у-у, сказали крестьяне, правильно вас там резали.
Да-да.
Вот. И на этом все хорошие отношения закончились. Потому что с кем тут дружить, если у тебя пианино?
Итак, у нас с вами, значит, если флот, хлебные флоты, так называемые, ну, их можно эскадрами называть, ну, обычно называют хлебный флот, приходил несколько раз в год в Рим. Это были сотни кораблей, специальных кораблей.
Они же маленькие были относительно. Не галеон испанский.
Ты знаешь, они были разные. Здесь у нас, ну, как всегда, давай откроем. Группа, такая какая-то чахлая группа потрёпанных жизненных персонажей, там главное, и женщины. А женщин на что надеются? Хлеб раздавали строго гражданам Рима. В основном это были…
Как нетрудно догадаться, мужчины.
Как нетрудно догадаться, это отец семейства, патерфамилиас. Да, да, да. Для всех людей, которые, слава богу, для себя, ну, по счастью, не знакомы с этим термином, патерфамилиас – это отец семейства, слово которого было закон. Это отец семейства, значит. Отец семейства мог при желании, ну, допустим…
Продать детей в рабство.
Убить.
Убить, да.
Вот. И никто не имел права поинтересоваться, а за что? А за то.
А он мне вежливо по-московски отвечает, а какое ваш отец дело? Собачье дело, блин.
Вот. Здесь, значит, и женщины, и все, и тут раздается чудовищный крик.
Самое главное, что тёток
да.
отправили в толпу мужиков за что-то там
в остью,
на это... кулаках это... биться, а в толпе тебя за жопу потрогают, за сиськи схватят. Это вообще-то унижение, оскорбление, все на свете, и за углом изнасилуют. Как вы в своем уме женщину одну
Дмитрий отпускать? Юрьевич, отправлять женщину одну опасно еще и потому, что она уйдет остья. Это несколько десятков километров от Рима. В один конец она пошла пешком.
Да.
Сколько она хлеба-то принесет? Нет, просто мне интересно.
Возможно, у нее абалаковский рюкзак, станковый.
А возможно,
40 кило притаранит, блин.
И насколько нам этих 40 кило хватит?
Да, как нормальный пехотинец.
Да, так вот. Значит, здесь у нас женщины, выходит персонаж, не ниже центуриона, судя по гребню. Вот, который говорит, что хлеб будет, идите нахер. Угу. Вот, на что внезапно рыженький, он потом здесь прославится, вот, он, значит, завопит: что-то я не видел голодных сенаторов на палатин. И толпа кидается на палатин.
В остии.
Ну да. Вот, значит, с криком на палатин. Палатин – это один из холмов Рима, там высота у него там 40 метров. Вот, это понятно, элитное место.
Волокут, да-да-да, ты договорился.
Это элитное место проживания. Угу. Ну, собственно говоря, там и дом Флавиев. Понятно, что императорский дворец никто не считал дворцом, где живет царь. Формально это был частный дом частного человека. При режиме принципата, который существует еще 200 лет, ну, почти 200 лет, вот. Император – это частный человек, который, да, является цензором в Сенате, является председателем Сената, фактическим главой Сената. Ну, у него там еще много разных должностей, вот, но он, у него частный дом, да, его охраняют, да, туда мы сейчас увидим этот частный дом и об этом еще поговорим. Но вот на этом палатине дом Флавиев. Там еще дома ряда выдающихся, так сказать, нобелей, вот там храмы, и вот люди бегут на палатин, чтобы что? Ну, вот…
Но он не видел голодных сенаторов, ну, это же пиявки, кричит он.
Да-да-да. Ну, они, может быть, хотят увидеть домик, ну, то есть там шалаш, в котором… мемориальный шалаш, в котором Ромула и Рема…
Волчица кормила.
Ну, нет, волчица кормила их на берегу, потом жена пастуха их нашла, и дальше уже докармливала она их. Вот. Его, этого пастуха, звали Фаустул, ну или Фаустул, ну вот, и там вот, собственно, там что? Это вот место рождения Рима, это вот роддом Рима, угу, этот палатин. Угу, угу. Там… это там источник, где они пили Ромул и Рем, там роща внизу была, где они там прыгали, играли, прятали, да? Играли, да, и вот туда, значит, бежит голодная толпа.
Вот прискакал центурион что-то им сказать. Да. Верхом.
Верхом, да.
Непонятно, зачем открыли ворота, которые не целиковые, да, через них совершенно спокойно можно кричать сквозь них. Ты зачем ворота открыл? И вот в открытые ворота начали сначала бросать в него камни, в жалких потугах что-то закрыть. И вот центуриона уже тащат с лошадя, начинают забивать ногами. А у него сабли нет, что ли? Почему он никого не полоснул, хотя бы там уши им не поотрезал? Что это за чушь вообще? Почему центурион ротный сотник? А почему он пришел один, а вокруг него хотя бы 5 человек с копьями нет? Ну что это за фигня?
А самое главное, куда эти голодные потом денутся? Потому что хлебных раздач мы не увидим. Проблема голода решится совсем другим образом. Там просто мудрые руководители скажут: а давайте мы им покажем спектаклю.
Да.
Они и забудут обо всем.
Да, чистая правда.
Отлично, блестящая идея. Да, да. И вся эта идея начнут реализовывать. Все это чрезвычайно скверно. Это очень дешево.
И вот они ломятся через ворота в Остии.
Да,
и на палатин.
На палатин.
И это волшебные ворота, телепорт, раз, и они уже в Риме.
А, ну помнишь, звездные ворота же.
Да, да, да. Хоба, и уже в Рим прибежали.
Вот, здесь у нас Рим. Ну, могу сказать следующее. По сравнению с сериалом «Рим»,
да,
5 шагов назад.
Если не 10, блин.
Потому что давай я вот по поводу Рима. Ну, понятно, что улицы были там и уже, и гаже. Вот, максимальная там ширина 5 метров была.
Да, все бегут кого-то грабить, потому что что сидеть-то, ёлы-палы?
Ну, да, и, значит, 22 человека, тряся тонкими руками.
Помчались.
Мы бежим, мы… И главный герой смотрит сверху и видит, как зачинщики, ну, то есть Троцкий, значит, Сталин и Ленин, они германские деньги.
На немецкие деньги организовали Майдан.
Вот. И сейчас они, цинично улыбаясь…
Coins jingle.
Вот, да, звон, они, значит, раздают прямо вот тут.
А этот все увидел, как бабки-то немецкие раздаются.
У Веспасиана 2 сына – Тит и Домициан. Домициан рос одиночкой, потому что…
Папка его не любил?
Нет, он их любил. Кстати, и Домициан, и Тит были неплохими поэтами. Во всяком случае, их весьма ценили. Не дошли их стихотворные произведения. Просто разница в возрасте. У них еще сестра была. Мама умерла, когда Домициан был маленький. И вскоре и сестра умрет. Очень молодой. И Домициан остается один, потому что Веспасиан вместе с Титом, они выполняют разные государственные поручения.
В боях и походах.
Конечно. Тит воспитывался при императорском дворе. Тита очень хорошо готовили. Домициан готовился, ну, почти самоучкой. Здесь Домициан у нас гомосексуалист, что не совсем так. У Домициана вот немногие императоры могут гордиться, ну как гордиться, похвастаться такой гетеросексуальностью, как Домициан. Домициан очень любил женщин, причем и женатые женщины. Его постоянно, у него была репутация потрясающего бабника.
Ловелас.
Конечно. Немножко перчику давай добавим. Тит свою дочь хотел выдать замуж за своего брата, но папа запретил, потому что у Домициана плохая репутация. Племяшка приглянулась Домициану. Да и дядечка племяшке тоже был не противен. Потом они...
Дядя Дом.
Потом они соединятся. Вот. И она на правах возлюбленной будет жить во дворце Домициана. И там будет длинная романтическая история, о которой я рассказывать не буду. А вот Тит, у нас был многосторонний.
Многовекторный.
Многовекторный деятель по молодости. И вообще Тит, ну, внешне они совершенно, так сказать, не похожи на настоящих, потому что Тит, как и Домициан, они были кряжестые, невысокого роста, с животиками.
Кряжестые – это по-русски низкосракий, да.
Ну да. Домициан еще и лысеть очень рано начал и очень из-за этого переживал. И они вообще не производили никакого, как бы сказать, эстетически…
Немодельной внешности.
Да, да, да. Но оба абсолютные и потрясающие незаурядности. Вот они кто угодно, только вот не какие-то мелкие ничтожные фигурки. Угу. Домициану не повезло в историографии. Домициан, ну, из-за того, что он с сенатом вел себя достаточно жестко, все историографы римские, которые, естественно, были на стороне сената, они оставили описание Домициана как гнусия и погони. Потом христианские историографы присоединились. При Домициане были гонения на христиан очень серьезные. Но это вторая волна гонений на христиан, и Домициан оказался, ну, совсем нехорош из христианской точки зрения. Домициан был, у него был серьезный недостаток. Он не умел нравиться людям.
А может, и не хотел.
Нет, он хотел. Угу. Вот он хотел. И он всякий раз старался. Но вот, ну, не было в нем вот того, что нравится народу. И он это чувствовал. Тит, когда станет императором, а он станет императором в конце второй серии, Тит, он проживет 2 года еще, будучи императором, ну почти 2 года. Вот Тит совершит удивительную метаморфозу. Из бисексуального кровавого упыря, а он был бисексуальным кровавым упырем. Ну, для иудеев он просто был ангелом смерти.
В Риме есть арка Тита.
Да. Домициан построил.
Да, в этой арке Тита на внутренней стороне там барельефы, где из покоренной и побежденной Иудеи в римский плен гонят евреев, они там.
Ну, собственно говоря, изгнание.
С семисвечниками идут, да, оттуда и началось. А там... потом, а когда их пригнали, там, как бы, если я правильно помню, поправьте меня, пожалуйста, к открытию Колизея их практически всех в Колизее и перерезали.
Как только Тит возьмет Иерусалим штурмом, ну, храм Иерусалимский, храмовую гору и все прочее, и начинается вот это еврейское изгнание. Это вот еврейская диаспора, что значит рассеяние. Вот так вот. Диаспора – это рассеяние. Так вот, еще дымится. Он разрушил храм Соломона, который до сих пор не восстановлен.
Стена плача – это
остатки,
да. Фундамент. Да.
Он еще в Иудее. Он организует игры в честь дня рождения брата. Он раздаст пленным иудеям оружие и заставит их биться друг с другом. 2500 погибнет сразу вот во время этих игр. Потом он организует игры в честь папы, и еще 2500 погибнут. Основную часть иудейских пленных, участников иудейского восстания, они будут сосланы в каменоломни в Египет, ну тут недалеко. Естественно, что каменоломни принадлежали императору. Совпадение. Откуда деньги-то?
Да.
Да. Некоторую часть он отправит, да, в Рим. Много иудеев погибнет на аренах. Но еще больше умрет, конечно, в рабском состоянии, в состоянии военно-пленных рабов.
Произведение «Иудейская война».
Иосиф Флавий, да.
Иосиф Флавий, да. Да. Кому интересно, почитайте. Ну, я первый раз, когда читал, у меня было стойкое ощущение, что это переводил какой-то молдаванин. Тит делает нападение на Иерусалим. Я сразу вспомнил, как мои молдавские друзья: пойдем делать машину, делать нападение.
Так вот, из кровавого бисексуального упыря Тит станет образцом государственной добродетели и милосердия. Клеменция, милосердие. Милосердие Тита будет воспето в бесконечном количестве стихов, потом оперы будут писать, балеты ставить, милосердие Тита. Ну, может быть, ну вот мои любимые историки говорят, ну, может быть, Тит не успел раскрыться, потому что Инарон первые 5 лет был чудесным, а потом что-то в нем кряк, и он там начал вот это. Да и Тиберий, еще один, так сказать, злодей, классический злодей римской истории, и Тиберий в качестве императора первые годы был весьма такой миленький. Может быть, и Тит не успел развернуться во всю ширь, но, во всяком случае, Тит, он обожествленный, божественный Тит, ну и Веспасиан тоже станет богом, об этом поговорим. Домициан, он станет, он проправит довольно долго. Для первого века нашей эры он проправит, ну, приличный срок. Домициан останется в памяти как неудачный император, как император, который лицемерный, жестокий, а главное, он такой, знаешь, вот такой иезуитский, такой вот, знаешь, вот такой вот…
Подлый.
Да. Они начнут разыскивать… родственников Христа. Есть классическая историческая школа, которая отвергает любые, так сказать, христианские описания этого процесса. Я безумно люблю профессора Парфенова и счастлив то, что знаком с ним. Вот, профессор Парфенов, автор лучшей биографии Октавиана Августа и очень хорошей биографии Домициана, он реабилитирует Домициана. И говорит о том, что не все так
однозначно.
Вот профессор Парфенов говорит, что да, и Веспасиан, и Тит, и Домициан, скорее всего, они действительно искали потомков царя Давида. Ну, понимаешь, когда полыхает восстание, иудейская война, и ты это восстание давишь, чтобы было понятно, Дмитрий Юрьевич. В результате подавления иудейского восстания было уничтожено порядка 1 миллиона человек.
Атас.
Для Древнего Рима,
да.
Масада, вспоминаем Сопрано,
угу.
В 74-м году, по-моему, ее взяли штурмом, там люди действительно не сдались. Такого потрясающего сопротивления целого народа римляне не видели, они видели многое, они кого только не видели, но такого они не видели никогда, им стало интересно, а что же поддерживает силы?
Такой боевой дух.
Да, ну и в конце концов группа перебежчиков, ну тот же Иосиф Флавий,
да.
Ну плюс к тому времени и Септуагинта уже была, перевод.
Библия переведена. Не,
Ветхого, ну, Евангелие, части, да. Нет, части Ветхого Завета. Им объяснили, что вот есть единый бог, что другому богу они поклоняться не будут. Для римлян это, блин, шокирующее известие.
Да.
То есть, вот римляне же как? Эвокация. Сначала они обращаются к богам тех, на кого собираются напасть, и предлагают богам перейти на сторону Рима.
Тамошним, да.
Присоединиться к римским богам. В обмен римляне гарантируют неприкосновенность культов, сохранение жречества, сохранение храмов, все дела.
Очень разумно.
Вот, после чего римляне, совершив, значит, там специальные процедуры, эвокацию, потом, значит,
официалы едут, бросают копье, потом даже ездить перестали, стали на форуме.
Тут побросаем.
В площадку специальную, ничья земля, так называемая. Да, да, да. Бросаешь копье, война началась, все, Рим побеждал.
То есть ключевое, с вашими богами заключен договор.
Они на нашей стороне.
Они на нашей стороне.
Мы выполняем Божью волю
вот
ваших
богов. Вот
ритуально
метнули копья в вашу землю, которая назначена вашей. Раньше ездили на границу, да, а да, потом уже у себя там. Вот это ваша земля. Метнули копья, мы вас уже победили. И ваши боги на нашей стороне, и мы вас уже победили. Осталось легионом зайти и закончить.
Ну, так и все и происходило, да, по большому. А тут опа. Не все так просто.
Не сработало.
Да, потому что сколько можно их покорять? Ага. Это же не в первый раз. Ну и вот. И выясняется, что у них есть какая-то идея мессии.
Он же Машиах.
Да. Что мессия этот будет владеть всем миром, оба. А кто он? Выходец из Иудеи. Римляне, ввиду своего практицизма. Ну вот Веспасиан с Титом. Они же начали давить, потом Веспасиан приехал в Рим, императором становиться, а Тит доколачивает, значит, начатое. А мы откуда? А мы же из Иудеи с тобой, сынок, выходит-то. Поехали и будем Рим, а потом весь мир. Выясняется, что…
Он ощутил себя Машиахом или что? Я не понял, извини.
Объясню. Римляне чувствовали себя хоть ежом, если это хоть на секунду приближает твой триумф. У вас есть легенда о том, что человек из Иудеи, ну, мессия – это ведь человек,
да,
что человек из Иудеи станет властителем всего мира.
Так вот же я.
Да вот же я, в чем проблема? Если я обращаюсь, я не знаю, к богам германцев, и говорю, приходите к нам, если я египетских богов всех включил в свой пантеон, если я богов, так сказать, кельтиберов включил в свой пантеон, если я там все что угодно включаю, если это приблизит хоть на секунду победу, почему я не могу себя… Ну, а может быть, я и… А давай выясним. Ну, тем более, что у евреев уже был практически мессия, это персидский царь Кир, который вернул евреев из Вавилонского плена, и Кир…
Его назначили мессией?
Ну, часть евреев, да.
Осознали его таковым,
да?
Да,
потому что он вернул из иудейского плена, восстановил храм Соломона.
Ух ты.
Ну.
А в Иудее главный, как нетрудно догадаться, царь Давид, да? А у него потомки.
У него потомки.
Но и Машиах должен быть из них, да?
В идеале, да. Ага. Но Иудеи в это время правит династия Ирода, которые не евреи, а практически арабы.
Семиты.
Ну, нет, там семиты-то все. Ну, в общем, не иудеи. Так, а где там потомки царя Давида-то? И стали искать. И вот сохранилось известие о том, что Домициан, уже будучи императором, вызвал, ну, разыскали и привели двух, ты не поверишь, племянников Иисуса, потому что у Иисуса ведь брат был, активный участник иудейского восстания. Здесь я должен еще раз оговориться, что мы здесь говорим не про строгую…
Так точно, да.
Вот, а то, что написано христианскими источниками, но не только христианскими источниками, и иудейскими источниками, они крепко религиозно окрашены, они оппозиционны друг другу, но тем не менее, во всяком случае, два племянника Иисуса, они числятся как христианские великомученики.
То есть… Был Иисус Христос, который появился на свет от непорочного зачатия, и был еще брат, который появился от порочного зачатия.
От, да? Нормального зачатия.
Да.
И там и сестра была, судя по всему. Ну, давай, ну, я понимаю, что мы с тобой, так сказать, православные атеисты.
Да.
Давай мы не будем сейчас про Святой Дух. Давай просто говорить о том, что, допустим, существовал Иисус Христос,
да,
доказательств никаких нет. Но из того, что есть, мы знаем, что у него была семья. Мы знаем, как звали родители Девы Марии.
Мы знаем, как, что он из рода царя Давида. Ну, это же мы знаем, значит, как-то это передается. Значит, для кого-то это было актуально, релевантно. Ну, так вот, у него был брат, которого, сейчас я скажу, и тут вообще тут все закипит, которого звали Иуда. Но это другой Иуда.
То есть лев.
Там три Иуды бегало, один предатель, а второй не предатель, а был апостол Иуда. Ну, так вот. И вот привели двух. И Домициан их допрашивает. И говорит: вы потомки? Да, мы. Следующий римский вопрос. А какими финансами вы располагаете? Они говорят: у нас примерно 8 тысяч динариев, но половина, только половина в наличности. Угу. Это очень трогательный разговор. Они подумали, что у них сейчас деньги отберут.
Да.
А вторая половина? А вторая половина – это наша недвижимость. У нас есть участок земли, который мы обрабатываем. И племянники Иисуса показывают свои мозолистые руки. И Домициан говорит: да вы глупцы, потомки царя Давида. И отпустил их.
Таких задерживать не надо.
Ну, он понял, что ну, вряд ли такие потомки царя Давида в Мессии, в какие-то…
Ну, то есть совершенно точно я бы понял так, что с ними никто не работает из вашей местной аристократии, заговорщиков.
И вы никого не сможете…
Вы тут мозоля показываете, иди дальше.
Да, дальше.
Бери вилы, вот. Мечи на
вот. Ведь вся проблема иудеев и Рима в том, что Рим – это цивилизация чрезвычайно веротерпимая. Для них боги не являются чем-то экстра-экстра сверхнадмирно…
Которые решают все.
У них боги профессиональные. Марс не отвечает за погоду, Веста не отвечает за деторождение, она за семейное. Есть богиня первого шага ребенка. Ты не поверишь, есть богиня второго шага ребенка. Ты не поверишь, есть богиня третьего шага ребенка. Есть богиня первого зуба, первого вскрика, последнего вскрика. Про поводу фортуны мы говорили в прошлый раз. С учетом лар, пенатов, предков, богов таких, богов переметнувшихся со стороны всяких кимров и тевтонов, вот, и так далее, богов больше, чем жителей Рима. Вот. Есть еще ведь нимфы всякие, да, есть дриады, есть люди, есть боги, живущие только в этой роще.
Только в этом ручье, да, только в этом дереве.
Да. Да, поэтому для них Бог – это не
некая
то, что…
сущность.
Некая полезная сущность, товарищ, строгий, суровый, многоипостасный. Мы об этом поговорим, когда будем про Весту говорить.
Угу. Может пакостничать, но с ним можно договориться.
Соратник. Нет, они всегда помогают. Иногда они гневаются, но это тема, которая требует всякий раз… Давайте говорить адресно, предметно, конкретно.
Да.
Что такое? Почему извержение? Почему? Давайте разбираться. Где, что тут такое? А здесь народ небольшой. У них единый, невидимый бог, его нельзя изображать, к нему нельзя обращаться, его имя запретно. Если это имя будет произнесено на ухо, человек сгорает.
Ух ты.
Да. По аббревиатуре они его иногда называют. Аббревиатура. Ну, Яхва – это аббревиатура.
Да, да, да.
Вот. Мамочки мои, а самое главное, у нас с тобой есть римские боги, окей, у нас есть бог-император, мы должны ему так или иначе поклоняться, потому что существует, во-первых, культ императора, а во-вторых, существует так называемый гений Августа.
Угу.
Мы должны ему приносить некие жертвы, не кровавые, мы должны отдать честь знамени нашей империи. А римлянам иудеи говорят: вы знаете, это не знамя, это адская тряпка на адской палке,
угу.
Присягать не будем, у нас есть единый бог, у нас с ним завет, мы единственный народ, мы богоизбранные, ну, в таком ключе, а христиане…
Завет – это договор.
Договор. Да. Вот, а христиане добавили там еще огоньку, мол…
Опытные евреи мне рассказывали, что только в храме Соломона было написано имя Бога. Зашедший туда иудей мог его прочитать, но выходя из храма, все его забывали. А Иисус Христос записал его на бумажку. Вышел, забыл, а в бумажку
гнал. Нас с тобой на колья поднимут все, евреи, христиане, потому что вот люди слушают.
И благодаря этому он творил чудеса.
Конечно.
Я с изумлением слушаю,
да.
Как вы такое придумали.
А понимаешь, римляне взяли и сожгли святая святых, Ковчег Завета.
А как же его Индиана Джонс нашел с первой серии?
И куда он его девал?
Ковчег Завета. Ну, они открыли оттуда. Как? Выпрыгнули оттуда какие-то.
Ну, это я помню.
И всех
что не помешало. Порвали. Что не помешало 22 июня 41 года, к сожалению.
Да.
Ну, так вот, несовпадение шло на уровне: идите к нам, просто, ну, поклонитесь, и дело с концом. Давайте жить. Нет, ну, принципиальность. Так вот, по поводу Домициана возвращаемся, вернее, заканчиваем уже. Домициан будет убит в результате заговора. И тут последнее, что я скажу по поводу Домицианов и всех остальных, он завершающий чехарду плохой, очень плохой, плохой, очень плохой римский император. То есть, у нас смотри, что происходит. Ну, первый у нас император Октавиан. Он, безусловно, хороший. Тиберий? Нет, не очень хороший. Калигула? Чудовищно плохой. Клавдий? Не очень так хороший. Себе, да. Ну, так и тыква. Вот. Нерон? Чудовищно плохой. Потом у нас чехарда, Гальба, Атон, Вителий. Они скверные. И вот Веспасиан. Внук погонщика ослов, как его ласково называют товарищи по сенату. Вот, на самом деле ему придумали биографию, ну, биографию предков. Он там, по-моему, от соратника Геркулеса происходил. Но Веспасиан, слава богу, над этим ржал и говорил, что не, пожалуй, что нет. И Веспасиан хороший, Тит хороший, Домициан плохой. Весь первый век идет борьба между сенатом и армией, между земельной олигархией, супербогатыми аристократами, и армией, которая была плоть от плоти велики, средний класс. Армия формируется не за счет рабов и не за счет аристократов. Армия формируется за счет людей из среднего класса, мелких и средних землевладельцев, которые записываются в армию для того, чтобы строить свою жизнь в профессиональной римской армии. И тот император, который воюет с сенатом в первом веке, он в историографии плохой. А тот, кто с сенаторами находит общий язык, с олигархами, то тут же все историки, все поэты, все, ну, кинематографистов тогда не было, тут же начинают, если вот враждует, да, то он фу-фу-фу, он гадкий, плохой, нехороший, а если не враждует – чудесный.
Как-то раз мне довелось прикупить хрестоматию по истории Древнего Рима издательства Санкт-Петербургского университета, там еще лучше. Если поэтов любил, то хороший, не любил – сволочь, гад.
Да, они все были поэтами, и императоры тоже. На смену Домициану пришел пожилой компромиссный чувачок Нерва. Вот с этого момента начинается в историографии благорастворение, ну, в историографии тогдашней. Нерва. Нерву усыновил Траяна. Ай, какая прелесть. Траян Адриана очень хороший. Адриан Антонина Пия усыновил. Прекрасный человек. Антонин Пий усыновил Марка Аврелия Луция Вера. Прекрасный. А потом у нас с тобой эпидемия. У нас с тобой начинается череда не очень удачных пограничных конфликтов, и у нас с тобой комод. Фу, какая гадость, плохой, плохой,
да,
плохой. Да, потому что все подходит к чудовищной гражданской войне III века. Ну, это кризис Римской империи III века, об этом сейчас говорить не буду, когда императоры чередовались, ну, государственные перевороты,
ну, практически каждый год.
Да.
Дело дошло до того, что потомка историка Тацита сделают императором на несколько дней.
То, что принципат уже себя исчерпывает. Так вот, Домициан завершает череду вот этих вот конфликтных императоров. Его сменят император компромиссный, и начнется Золотой век. Вот перед Золотым веком нам придется испытать властные полномочия вот этого гондона, господи прости, показанного в сериале.
Он мерзкий, специально подобран какой-то.
Он чисто горлом.
Актер-то талантливый, как обычно.
Он играет лучше всех.
Да, 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 да. Самая мразь всегда, вот с моей точки зрения, вот кто меня больше всех в кино раздражает и бесит, это самый талантливый актер всегда.
Это
потому
правда.
Что вызвать во мне такие эмоции, чтобы меня аж корёжило, блин.
Тут у меня два человека, давай начнём. У меня тут два человека вызывают эмоции. Это несчастный Антоний Гопкинс.
Угу.
И вот этот вот.
Итак, да. Imperial Palace.
Да.
Палатин Хилл.
Претарианцы пытаются закрыть ворота.
Не тут-то было,
вот.
Да. О, нет, смотри.
Они закладывают дощечкой какой-то.
Да, да.
Повторяю еще раз: императора, дом императора охраняет претарианская когорта. 1000 человек. Они никогда не носят.
Лорики, шмурики эти.
Вот
да.
Это. У них есть казарма претарианская.
Угу.
Там у них, конечно, все это есть.
В оружейных комнатах.
В оружейках, да. Вообще, представляешь, какого они размера? Вот, вот сейчас что, ну вот сейчас в оружейке вбежал тебе это самое, да, калаш сунули через эту. Взял. А вот представляешь, вот одних только шлемов.
Да.
3000.
Ну, щиты. Два здания рядом надо построить, да.
Три комплекта.
Да, портянок.
Ну так вот, дом императора – это дом отца всего римского народа. Здесь все должно быть чинно и благородно. Ходить туда могут люди, которые одеты строго, чисто, опрятно и торжественно.
По форме, да.
Это тоги.
Угу.
Сам император ходит в тоги. Если он нормальный император, а не какой-нибудь, понимаешь, Калигула.
Или, скажем, Нерон.
Нерон, да. Ближайшее окружение императора. Здесь у нас императоры чудовищно одинокие. Они одни. У них нет моих любимцев. А где же имперская канцелярия?
Перед глазами-то сразу несколько иное, конечно.
А я перефразирую тут же. Администрация президента США.
Да, естественно.
Да. Так вот,
а не то, что вы
подумали. Где они все? Они-то где? А имперская канцелярия – это грандиозный, эффективный, бесперебойный аппарат. Они комплектуются не за счет сенаторов. В первом веке нашей эры они комплектуются из людей, которым император доверяет. Большую роль там играют его рабы, ну или бывшие рабы,
например, отпущенники. Например, чтобы понятно было, представители горного Бадахшана. Так, на минуточку.
Там были они самые разные. Ну вот кого я люблю, за кавычку. Ну это Палант. Вольноотпущенник Клавдия, это нарцисс грек,
угу.
Вольноотпущенник Клавдия. Был такой скавр эллиник. Это вольноотпущенники. Они не римляне,
угу.
Они завоеваны. Они рабы. Вот. Они возглавляют из 5-3 главных управления имперской канцелярии, возглавляют вольноотпущенники. Они сидят на ведомстве, которое принимает жалобы,
угу.
На доносах.
Mm.
Они.
Вся оперативная информация у них в руках.
Там государственная почта, скороходы, система осведомителей, одна из самых эффективных вообще в мировой истории. Это все имперская канцелярия. Конечно, каждый сенатор имел свои частные разведслужбы. Вот. А здесь имперская разведслужба, которая комплектовалась вокруг почт, вокруг, ну, в общем, всего на свете. В общем, это вот ведомство, финансовое ведомство. Туда вольноотпущенников не очень пускали, но они очень хотели. И некоторое время вольноотпущенники контролировали управление хозяйством императора. А хозяйство императора – это от производства вина до привоза, не поверишь, сахара. Пурпур добывали, каменоломни, разведение лошадей, гигантские земельные владения, соль, янтарь – это все имперская недвижимость императора, имперские аграрные комплексы, десятки тысяч рабов – это все управляется из дома на Палатине. Третье управление, которое контролируется вольноотпущенниками – это ведомство, которое занимается назначениями…
Кадры, управление кадров.
И дипломатия. Вот, и это все находится в руках вольноотпущенников. Поэтому самыми богатыми, ну тут я сошлюсь на любимого Фридляндера, вот, самыми богатыми людьми Рима в первом веке нашей эры были не сенаторы 300-400 миллионов, а вольноотпущенники 500-600 миллионов. Сестерцев.
Из горного Бадахшана, администрация президента.
Там один, вот в это время как раз умрет мой главный любимец. В возрасте 95 лет нас покинет один из выдающихся бюрократов Римской империи. Он начал служить еще при Тиберии, пережил несколько императоров, просто вот императоры проводили, естественно, смену караула время от времени, а он умудрялся пересидеть пятерых или шестерых императоров.
Who the fuck is this?
Женится на, в свое время, так сказать, женится на дочери сенатора, родит мальчика, который продолжит карьеру, а вот внук этого бывшего раба станет сенатором и поставит своему дедушке памятник.
Кто же это?
Да нет, реальное имя ничего не скажет людям. Другой вольноотпущенник вот, будет женат на трех, последовательно трех царевнах, да, одна из которых будет из Иудеи, и они, ну, Нарцисса Палант нет, они попадут под справедливый молох ежовщины,
репрессий,
а многие вольноотпущенники из имперской канцелярии будут родоначальниками знатнейших последующих фамилий, и сейчас в Риме живет одна сеньора, которая, как уверяют, является потомком, чрезвычайно отдаленным, одного из вольноотпущенников Марка Аврелия.
Вот это, да.
Это так называемая черная римская аристократия. Они потомки папского окружения, а папы держали у себя наследников староримской аристократии. Черная римская аристократия.
Прикольно. Да. И вот. В имперском дворце.
Бродит Хопкинс со словами: «Убейте меня, твари! Что я тут забыл? Куда?» Он ходит, ему не о чем говорить.
Да, да, да.
Ему ничего не доносят, он никаких решений не принимает. Утро императора начинается с утреннего приема. Его окружают официальная должность, друг императора, а не по рангам. Клиенты императора. До рассвета они собираются в приемный, ждут. Он выходит.
Доклад.
Нет, они, если друг, объятия и поцелуи. Император никого не целовал публично, только своих друзей. И они это все активно практиковали, пока не началась сыпь Тиберия. В общем, какая-то зараза проникла в Рим, которая не касалась женщин, детей и простой народ. И всадников не казалось, она косила исключительно аристократов.
Что же это такое?
Ну, какая-то сыпь, я не знаю. Вот все говорили, что вот это вот заразный поцелуй Тиберия, а он император, целоваться надо.
Тиберия.
Да-да-да. Ну, в общем, вот это вот чесотка Тиберия, сыпь Тиберия, по-разному называют. В общем, объять, они вот это. Ну, да-да-да-да, откуда это все? Вот это, два раза так, вот так. Потом их доклады, просьбы, потом император, у них работа была на износ, он принимает доклады, ну, если это хороший император,
да, да.
Он принимает доклады своих канцеляристов, потом документы, представители провинций, дипломатические всякие дела, там куча переводчиков на самом деле бродит со всех языков.
Угу.
Вот, ну просто это ну, знаешь, Белый дом,
в общем-то, современное место.
Современный Белый дом, в котором,
без телефонов,
да, в котором ходит одинокий Трамп, которому нечем заняться. Он ходит.
Не с кем поговорить.
Вообще, да. Что? И вот ходит старенький Хопкинс. Он понимает, что его заманили в какую-то шнягу. Надеюсь, его не обманули. Ей-богу, у него два Оскара, что ли?
Гопкинса? Ну, да. За это-то точно нет.
Where is your brother?
Our fucking is Judean queen, I imagine.
He should be here. That mob is out for our blood.
Good reason. They're hungry.
With only the palace guard and one sentry of our Praetorians, not sure how long we can hold.
When you were besieged at Alesia, you used a diversion to draw your attackers away. Did you not?
Виа Аппия.
Да.
Пчелиная дорога.
Это Аппий. Аппий Клавдий Цек.
Это он её построил.
Слепой несколько раз консул и цензор. Но это значит, Цек – это слепой,
угу.
Который, собственно говоря, и начал строительство вот этой вот дороги Аппий Клавдий Цек. Это… Ой, я сейчас… Блин, мне нужно вообще отовсюду выгнать. Это второй век до нашей эры.
Угу.
Ну вот, это вот разгар противостояния Карфагена и Рима. И здесь и у нас происходит…
Кого-то дрючут в какой-то Тит, что ли, там кого-то?
Тит, да, Тит, значит, дрючит царицу Иудеи.
Иудеи, да.
Вот, сокращенно Циля.
Циля?
Ну, царица Иудеи – Ци. Так ее зовут Береника или Вероника.
Вероника, практически.
Вероника, да. Вот, для христиан это дама известная, потому что она участница суда над апостолом Павлом.
Гадина какая.
Она с прокуратором и своим братом, царем Иудеи по совместительству, есть картина, и там такая сидит Циля, змеюка абсолютно такая, глаза такие, нос такой. Реальная женщина, угу. Реально с Титом у нее были
отношения.
Амуры были. Вот. Ее называли второй Клеопатрой. Титу было тяжело при папе, потому что Тит был, ну, вот бисексуальный, кровожадный такой вот. И вот он прямо вот это. И он себе завел восточную красавицу. Угу. Ну, красавица.
Да. Понимание Тита.
А все римляне говорили: ёлы-палы, это ж вторая Клеопатра. Добра не жди.
Клёпа.
Да, ее два раза будут под зад колену, значит, отправлять из Рима.
Там шпионки с крепким телом. Но... Ты их в дверь, а не в окно.
Но один раз она: произошла, мой милый, чудовищная ошибка. Злые люди хотят нас разлучить. О, давай снова. Вот. Он на ней, конечно, не женится, хотя были слухи, ну, в общем, вот такая тема. И здесь у нас наш сериальный Тит с бородой.
Да, выпрыгивает из койки.
Трахает, значит, женщину, которая годится ему в очень старшие сестры.
Да.
Другого выбора. Ну, выбор, ну, в общем, вот так.
Опять на крыше дома какие-то негры бьют в барабаны.
В барабаны,
в тантамы,
да,
литавры,
да.
У них не было, здесь, у них никаких
вот
барабанов.
Видишь, такие вот такие вот флаги, вот чисто рейхсканцелярия.
Да,
прям,
да,
так,
да, да. Откуда всё скопировано?
Да, да. И тут на лошадях орлы.
Да.
Вот. И тут на недостроенный, значит, амфитеатр Флавиев, который никто не строит на самом деле, мы не видим никаких строительных работ.
Да, да.
Вот здесь маятся заключенные евреи,
Такое чувство, что они на ВДНХ приехали,
да? Да, да, да. Маску. А эти на лошадях в Риме ездить всем было запрещено. На носилках даже в Риме ходить было никому не рекомендовано. Хотя вот на таких носилках, которые показаны здесь, здесь носилки типа деревенский сортир.
Очень похоже.
Мне этот тип носилок наиболее близок.
Причем они все время на таких жердях, там одни жерди весят килограмм 30.
Мы не знаем, на самом деле мы носилки были разные, но в основном ты не поверишь. Обычно вот таскали просто стулья.
Да, ну, я не сомневаюсь.
Ну, кресло.
Да, да, да.
Вот.
С зонтиком.
Там сидел человек. Вот. Вот такие, чтобы вот там, вот, значит, вот.
Несите меня.
Вот, а то и вдвоем там некоторые повадились. Были лежачие носилки. Ну, там Калигула и Нерон, они там любили, как говорили, играть в кости. Я знаю, в какие кости они там
играли,
любили играть. Вот. Но если вот только разреши какому-нибудь мудаку на носилках, значит, другой сенатор сделает себе двухэтажные носилки, средства позволяют, а третий сделает носилки, а там еще небольшой оркестр типа сзади будет, а потом еще
ты будешь сам.
Да-да-да. Ну вот негров тут целая куча, и тут начнется этот вот, знаешь, сенатский перепляс, а потом всадники, глядя на это, тоже устроят носилки. В конце концов, и нищета себе из ящиков для чебурашек и апельсинов смастерит какую-то шнягу, и тогда просто все.
Меня вот еще одно интересует. Ты знаешь, как-то раз, когда-то давно батя мой строил домик. А в нашей деревне закончился советский клуб, вместо него построили другой, ну, а в старом клубе, деревенский клуб, там печка, печку, короче, разломали, и мне было выдано поручение таскать кирпичи для строительства печки в нашем доме. Я со своей будущей женой, значит, схватив носилки, мы вдвоем начали таскать кирпичи, ну, она маленькая, как подобает женщине. А я не сильно здоровый тогда был. Блин, я вот нёс, у меня просто натурально кисти рук, они просто разжимаются, я не могу тащить, просто разжимаются. Я тогда стремительно придумал, что надо верёвку привязать. Я залезаю в верёвку, верёвка на плечи, в руки, и тогда нормально. Я когда на этих смотрю, что они несут этот сельский туалет на двух палках, да там не унесёшь, ё-моё.
Ну, тут вот. По поводу передвижений по Риму, мы уж не знаю, будем говорить или нет, эта тема чрезвычайно темная и запутанная. Потому что, естественно, вот так, чтобы скакать, просто решительно невозможно, потому что Рим – это толчья. Это просто. Там, ну, просто даже физически. Если носилки, то впереди носилок должны, если ликторы или люди с палками, а Рим – это такой город, там, знаешь, особо палками-то
не помашешь.
Не помашешь.
Как в Москве. Да.
Конечно. И мигалок тогда, и кряколок, и прижаться к обочине, тогда еще этого не было, к сожалению, слава богу, теперь это есть, да. И это очень хорошо, я ради этого и приезжаю в Москву, чтобы…
Насладиться.
Да. Колесницы. В колесницах могли ездить, мы об этом обязательно скажем, только специально назначенные и выдающиеся
уполномоченные
организаторы игр, допустим. А сейчас скажу, иначе потом забуду и буду плакать всю ночь. Вот человек, который организовывает игры, здесь в сериале его изображает сбежавший от Петросяна человек, который пчелы или как его, не пчелы, Алёнка. Комик, который вот уже 20 лет переодевается в жирную бабу и смешит публику Петросяна. Неважно.
Ничего.
Вот организатор игр здесь представляется. У него парик вот такой с рыжими волосами. Вот, организатор игр – это всегда аристократ. Аристократ хотя бы по месту работы, потому что это высший магистрат. Или сам император. И как-то все происходит. Я тебе говорил уже о том, что вот с Колизея, или минуя форум, или
обходя форум, движется вот эта вот торжественная религиозная процессия, а впереди в колеснице едет организатор игр, который потратил 1,2 миллиона
на эти самые игры.
И он в одежде триумфатора.
Ух ты! Ну, он, какое, да.
Он запряжен, ну не он,
да, да.
Он едет в колесницу, триумфальная колесница.
Однако.
На нем венок. Сзади стоит государственный раб. В руке государственного раба венок из золотых дубовых листьев, золотыми дубовыми, из золотых дубовых листьев. И лицо тоже.
Красным намазано.
Ну, скорее всего. А сзади его ближайшие наследники, которые тоже или верхом, или в колесницах, потому что военный триумф, ну, это высшая почесть, организация игр – это тоже почесть, ее надо заслужить. Ты заслужил, чтобы потратить на увеселение народа, ну, от там минимальные, вначале тратили по 200-300 тысяч сестерцев, а потом расходы вырастали уже до неимоверных. Это для тебя честь тратить деньги на народ.
Не каждому доверят.
Вот. То есть не из, из государственной казны там шли, но там реально там, ну, процентов 20, максимум 25. Все остальное. Это олигархия вкладывалась в развлечение народа, потому что так надо. И вот это тоже триумф. Неплохо. Это твой маленький триумф.
Неплохо. Давай на этом тормознем.
Да.
И немного погодя продолжим.
Обязательно. Спасибо.
На сегодня все.